Уважаемые зрители, с вами канал «Точка сборки». На линии, на проводе, на телевизоре Филиппова Валерия, руководитель проекта «Эры». И с нами уважаемый Владимир Николаевич Баглаев. Не нуждается в представлении, но тем не менее отмечу, что генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода. И мы договорились пообщаться на такую действительно не совсем простую тему, которую сейчас попытаемся поразвивать, на тему того, каким образом инициатива, паритетная той инициативе, которая развивается сейчас Владимиром Николаевичем на заводе, всем известный народный станок, который мы неоднократно освещали в наших передачах, каким образом можно развить такую инициативу для максимально большого количества, объема, процентажа нашего народа, для достижения тех же самых целей, которые, собственно говоря, ставятся в рамках текущего проекта, цели не только сбора средств, но и цели мобилизации народа, мобилизации его активной части для достижения определенных стратегических целей. Потому что сбор средств здесь, мягко говоря, не является основной задачей, если я верно понимаю. Вот такая у нас тема, Владимир Николаевич, с вашего позволения. Готовы уточнить вот те вводные, как мы с вами уже начали беседовать.
Ну, слушатели, зрители, всем хорошего настроения, быть добру. Смотрите, вопрос понятен, частично сразу на меня немножко вводит в некоторое раздражение. Почему? Потому что вот вы говорите, Владимир Николаевич, вот у вас есть цели и задачи, а давайте мы подумаем, как те или иные моменты, которые вы использовали в своей работе и в плане выживания, масштабировать на масштабы всей страны. И вот здесь сразу возникает масса моментов, которые нельзя не отметить.
Да.
Итак, значит, вы говорите, Владимир Николаевич, у вас была определенная цель. В условиях крайнего финансового низкого обеспечения, высоких кредитных ставок, невозможности развития в рамках действующей кредитно-денежной системы России. Тем не менее, вы пытаетесь запустить серийное производство российского погрузчика-экскаватора, который будет максимально, в лучшем случае, при хорошем варианте, 100% сделан полностью в России из комплектующих производства России. Ну, может быть, некоторые из них союзные государства из Беларуси. Угу. Что для меня, в принципе, является одной, в общем-то, страной, союзным государством.
Поддерживаю.
Понятно. Вот это цель и задача, под которую, в принципе, все бы ничего, но нет оборудования, которое позволяет технологию, которая требуется для конструкции и для постановки на серийное производство, обеспечить. И в рамках этого было обозначено инициатива. Опять-таки, еще раз, вот сама по себе инициатива, она родилась не на заводе, не у меня. Перед тем, как мы вышли с такого рода предложением в информационное пространство, мы получили достаточно большое количество предложений и пожеланий в комментариях, которые мы делаем по тем или иным выпускам. Владимир Николаевич, ну, понятно, что цели и задачи ваши понятны. Давайте попробуем всем миром этот вопрос каким-то образом решить. И мы, в общем-то, объявили и... Полгода примерно мы двигаемся в этом направлении. За полгода сбор, который был объявлен, позволил нам сделать первый лизинговый платеж, привести этот портальный станок на завод, подготовить фундаменты, запустить этот станок, сделать приемку первых серийных, пробных изделий. Это да. Рамы, стрелы. Все получилось, но, опять же, сам станок, как один из важнейших механизмов достижения цели построения погрузчика-экскаватора, он как бы запущен, с одной стороны. С другой стороны, сказать, что проект как бы удачен, я пока не могу. Почему? Во-первых, впереди еще 4,5 года, за которые мы должны каким-то образом этот станок рассчитываться. И, откровенно говоря, вопрос возникает о... не иссякнет ли ручеек народной поддержки для того, чтобы, вообще говоря, мы его дотянули до того, чтобы он был действительно по-настоящему народный. и не лег нам на плечи, которые нас придают потом кредитной нагрузкой от лизинговой компании. Это первый момент. Второй момент, значит, который немаловажный, но это другая составляющая. У нас появляется помощь государства, которая для производства продукции нашего завода на сельхозтехнику и спецмашины. В рамках продолжения этого проекта государство предложило, дало возможность нам субсидировать цену для конечного покупателя нашей спецтехники. И это тоже, в общем-то, момент, который мы не ожидали, но от государства мы его получили. То есть были конкретные цели и задачи. Теперь вы говорите, а давайте попробуем что-то подобное масштабировать на страну. А вот здесь возникает серьезный вопрос. Что значит масштабировать на страну? То есть мы подходили к этому проекту следующим образом. Во-первых, были озвучены определенные цели и задачи. Эти цели и задачи не предполагали на первом этапе привлечения волонтерского движения, потому что просто ждали, может быть, когда-нибудь в стране появится возможность запустить это производство. Денег на ипотеку не дали, кредиты не дают, ничего не дают. Вышли таким образом. А теперь возникает следующий вопрос. То есть инициатива родилась по-хорошему в массах. И потом уже была воспринята нами как исполнителями этой инициативы. Кстати, это только начало. Теперь по стране. А можно уточнить? Мы сейчас должны активные массы поднять на решение каких целевых задач, которые есть в стране. Вот давайте вот только обойдемся без лозунгов, что потому что надо сделать все хорошо, чтобы ничего плохого не было. Еще раз, надо иметь конкретные цели в стране, на которых, ради которых
конечно
должна производиться та или иная мобилизация ресурсов. Вопрос не в деньгах. Мобилизационный ресурс – это не только деньги, это время, люди, квалификация, это много чего. И цели и задачи, которые стоят перед государством, это точно не то, что цели и задачи завода. Цели и задачи завода можно решить за полгода, за год, и в длительной перспективе, пускай 3 года. У государства цели принципиально другого масштаба и другого ресурсного подхода. И дальше возникает вопрос, Владимир Николаевич, а можно ли масштабировать? Еще раз, беря наш опыт. Чтобы масштабировать его опыт, необходимо, чтобы внизу была инициативная группа, которая так или иначе поддерживает те или иные ваши идеи. А дальше возникает вопрос, а какие идеи государства, которые оно планирует и пожелает поддержать с помощью энтузиазма и мобилизации населения. Вот какие цели и задачи? И могу. Если эти цели и задачи как бы вы не можете обозначить,
могу.
То просто поставить на старт, но не дать выстрела пистолета, на мой взгляд, странно. И вот здесь принципиально дальше вопрос. А мы сейчас о какой цели с вами говорим? О каких целевых установках?
Позвольте прокомментирую, да, с вашего позволения. Я еще раз представлюсь. Я руководитель проекта «Эры». И проект «Эры», он формирует... Разумеется, я сейчас не буду, с вашего позволения, говорить такие большие красивые слова, что генеральной нашей целью является трансформация общественного устройства. Такие слова говорят все, мы их регулярно слышим, никому они уже не нравятся. Мы сформировали совершенно конкретное представление о той цели, которая может, собственно, выступить вот тем самым станком на уровне всей страны. Мы сформировали проект, сейчас он носит название «Госротор», проект «Государственное развитие территорий». То есть это мегапроект пространственного развития, который предусматривает строительство трассы от Минска до Анадыря. Как раз от Минска белорусского до Анадыря. По территориям верхним по нашей стране, северным территориям. И мы предполагаем, что, разумеется, при всей громадной сложности, я сейчас на самом верхнем уровне смыслов пытаюсь отвечать, да, на ваш сложный, безусловно, вопрос, наше видение, что такого рода проект, он может как раз являться той самой стратегической целью, которая закроет большую часть проблем, которые сейчас есть у нас в государстве при достижении этой цели. Начиная от демографической, то есть будет понятно, каким образом будет решен вот этот проклятый мигрантский вопрос, что мигранты в какой-то веке нужны будут не для симуляции бурной деятельности и какой-то капиталистической подпитки, да, каких-то капиталистических проектов, а те же самые мигранты будут вставлены в серьезные настоящие производственные цепочки. Для реализации этого проекта необходимы новые механизмы управления. Для реализации, при реализации этого проекта необходимо пространственно развивать территории по местам, собственно говоря, этой стройки. Зачем эта стройка нужна? Логистически просчитывается как, собственно, логистический мост, так и доступ к разнообразным месторождениям, которые, собственно говоря, находятся на тех территориях. И с экспертной точки зрения геологов, они, их нужно развивать. Там фактически бесконечные, с учетом текущих технологий, запасы полезных ископаемых. В рамках РЖ создается такое направление кадровое, мы сейчас его рамочно называем «движение сплочения», то есть та самая инициативная группа людей, которая способна, на наш взгляд, должна быть в итоге способна собирать вот эти предложения и комментарии, я вот фиксировала, да, вашу, скажем так, карту успеха, я не побоюсь этой формулировки пока успеха, которые могут тоже выдвигать предложения и комментарии соответствующие, только уже, собственно, конкретизировать их. И у нас создаются определенные инструменты управления, информационные, оцифрованные, про которые тоже можно рассказать. Вот если с учетом вот этих вот вводных, как вы прокомментируете?
Если честно, комментировать-то по большому счету нечего. Потому что вы назвали некоторый проект, который должен решить какие-то цели и задачи. Цели и задачи максимально размыты. Они, еще раз, звучат за все хорошее против всего плохого. Еще раз, вы говорите, что у страны есть проблемы. Предположим, и строительство трассы Минск-Анадырь, оно эти проблемы решит. У меня вопрос номер один. Значит, первая проблема, которую я вижу перед страной, это потеря суверенитета. Начиная с финансово-экономического, кончая политическим, военным, в том числе потому, что военный зависит от технологического, а технологический от финансового. И дальше у меня возникает вопрос. Если мы собираемся строить дорогу, каким образом это нам позволит обеспечить наш суверенитет? Вот непонятно. Первый момент. Второй момент. Значит, какой-то проект есть. Возможно, он должен иметь народную поддержку. Народ не интересует как сам себе какой-то проект. Есть проект «Дорога Санкт-Петербург-Москва». Хорошая дорога, чтоб не было. Москва-Казань там, или там, на юга. Сам по себе проект. За этим проектом не стоит никакой идеологии. Это чистой воды бизнес, который говорит о том, чтобы вот то-то было, давайте мы эту дорожку проложим. Любая из этих трасс, которая была проложена, по большому счету, не привела к развитию техники, технологии, компетенций и производств с высокой добавленной стоимостью в стране. Вообще ни разу. И дороги появились. А рождаемость вокруг этих дорог не появилась. Зато мигрантов на встречу этих дорог понаехало очень много. И для меня возникает вопрос. А почему вот на те дороги ехали мигранты, а вот на эти дороги мигранты не поедут? Почему на тех дорогах мы не пользовались производством своей техники специализированной, а вот на этих будет? Вот совершенно непонятно. Дальше. Вы говорите, мы доберемся до серьезных ископаемых, которые очень-очень много денег стоят. Дальше возникает у меня вопрос. А кто это мы, кто доберется до этих самых полезных ископаемых, которые стоят неимоверно много денег? Вот мы уже добрались до каких-то полезных ископаемых, которые стоят много денег. И на всех этих полезных ископаемых, которые стоят много денег, стоят конкретно лица и фамилии, к которым мы не имеем никакого отношения. А они к нам не имеют, судя по всему, тоже никакого отношения. И вот появляется какая-то дорога, одна из, только побольше. И очень серьезный кусок чего-то, которое тоже к нам не имеет отношения. Дело не в том, что мне жалко или не жалко. Нет, ребята, если мы говорим о том, что мы хотим поставить какую-то цель для страны, то вернемся к тому, что мы с вами обсуждали в прошлой передаче. Строительство дороги даже не является серьезным проектом для страны, а тем более не является глобальным проектом для мира. Если страна желает, пытается играть серьезную роль в геополитике со всеми вытекающими последствиями, то она должна быть встроена на максимально ведущих ролях в один из шести глобальных проектов. Но если посмотреть на последние наши 30 лет, мы успели переобуться три раза. Так вот, по цветам, если смотреть, мы поменяли три проекта. И, по-моему, еще успеем четвертый поменять. И везде мы пришли в один проект, получили по башке. Нас там поставили возле Параша. Нам не понравилось. Мы пошли в другой проект. Там место такое же нам оказали. И снова проект. Но во всех проектах наше место указывают, к сожалению, возле отхожего места. Почему? Потому что время идет, и мы с каждым годом теряем наши научно-технические достижения и теряем наш финансовый и технический суверенитет. И чем дальше это происходит, тем мы можем... Мы не то, что не можем рассчитывать на какое-то ведущее место в глобальном проекте, на его лидера «Локомотив». Мы сегодня даже не можем рассчитывать на второе место. Вот в чем проблема. И когда мы смотрим за тем, как происходят те или иные сражения между силами, которые заинтересованы в продвижении победе того или иного из шести глобальных проектов, мы видим, что все они рассматривают Россию не более как союзника или ресурсного помощника в этой победе, в этой борьбе. И одни, но при этом, для того, чтобы от нас не зависеть, все проектанты делают одно и то же. На всякий пожарный, пока неизвестно, где мы будем, все шесть проектов нас пытаются ослабить, максимально раздробить, разрушить, потому что мы не можем играть на всех полях шести проектов. Кто-то нас, куда-то нас прибьет. И, соответственно, пять остальных останутся без этого ресурса. Не случайно, мы, конечно, хорошо знаем позицию американцев, которые Киссинджер очень сильно переживает, чтобы, не дай бог, Россия не откололась от Запада, не стала частью ресурсной поддержки третьего глобального проекта. Это великое единение Датун, да, этот их проект. Потому что, конечно же, тогда китайский проект будет завалить очень тяжело. Слишком серьезные ресурсы при их промышленной поддержке. Да, поэтому, как бы там ни было, в какой-то момент все переключится, и нас, скажем, все, там, постояли рядышком, теперь обратно в какой-то из этих, пожалуйте. То ли там великий Вавилон, то ли
известный
Иерусалим, то ли Хазария, понимаете? Но есть там еще несколько любопытных. Мы во всех проектах, так или иначе, сегодня рассматриваемся как какая-то ресурсная база. И вы в этой ситуации мне говорите, вот я знаю вот эту вот ситуацию, мне говорите, а давайте мы построим дороги к нашим национальным богатствам и к нашим недрам. Здорово. Стесняюсь спросить, а для какого из этих шести проектов мы будем строить туда дорогу? Кому мы дадим возможность добраться до наших ресурсов? Или вы скажете для себя, подождите, а для себя нам зачем? У нас и сейчас хватает всего. Ежегодно из страны выходит примерно по 200 миллиардов отток капитала из страны уходит. То есть нам не нужны эти ресурсы. Давайте для начала остановим вывод того, что уже сейчас мы получаем, просто отдаем за здорово живешь на страну. 200 миллиардов долларов в год оставить в стране, я не представляю, что можно сделать со страной. А давайте еще больше вывезем из страны. Я так слышу ваше предложение с точки зрения этой логистики. Опять же, каким образом северная дорога увеличит демографию в стране? Каким образом? Не, я понимаю, вам можно сказать, но так как строительство этой дороги или Беломорканала потребует большого количества людей, а мы не будем брать мигрантов. У нас 40 миллионов проживает в московской агломерации тунеядцев, вернее, офисного плантона. Вот они и построят нам Беломор-Камар, а канал от Минска до...
Радикальны.
А как вы будете демографию в этой ситуации менять на дороге? И демография поднимется. Почему? Потому что в ситуации, когда вы сгоните на земляные работы с лопатами и мужиков, и женщин, нормальная женщина скажет, да я лучше троих рожу, лишь бы меня освободили от работы на этих, кто читал истории прошлых лет, помнят, что в тюрьмах многие девушки пытались забеременеть любым способом, потому что это облегчало их жизнь. Хотя я не уверен, что очень легко будет использовать трудовой ресурс гламурной Москвы с Патриков. Я представляю этих ребят с Патриков, с лопатой, которые строят нам Беломорканал от Минска до Анадыря. Хотя, честно сказать, иногда хочется пофантазировать на эту тему. Я шучу. Поэтому мы, по-моему, не с того начинаем. Надо начать с того, что определиться. А мы кто? Мы Мы где и для кого, и для чего? Разговоры о том, что мы сами по себе сейчас в мире, еще раз, это уже не работает. Когда мы были большая страна, в которой проживало без малого 300 миллионов человек, а в зону нашего экономического пространства входило еще 1,5 миллиарда человек, это была действительно сила, производство, техника, технология, экономика, которая могла и претендовала на локомотив одного из глобальных проектов. И действительно, в общем-то, по большому счету, для этого были все основания. И на нас работали и законы перехода количества в качество, законы единства предположенности, и даже закон отрицания-отрицания тоже на нас работал,
да.
Помогал развиваться. Но, так или иначе, сейчас уже по этому поводу что говорить. Мы отдали право локомотива в другие руки. И теперь вопрос стоит, значит, понятно, что сегодня 7-й проект вот на ровном месте не появляется. Почему? Потому что все 6 проектов, которые есть, так или иначе имеют своих сторонников, последователей и свои силы на территории нашей страны. Все 6 проектов, так или иначе, представлены во властных структурах России. Между собой они плотно конкурируют. И хазары, и...
Новые вавилоняне, иерусалимцы, да, далее по тексту.
Да, то есть это не страны между собой сейчас конкурируют на территории нашей страны, борясь за нашу ресурсную базу. Это конкурируют глобальные проекты. И в рамках конкуренции глобальных проектов между собой конкурируют наши кремлевские башни. И вы говорите, а давайте мы построим дорогу. Ну, с одной стороны, логика в этом есть какая? Вот если мы построим дорогу... Обрадуются, наверное, все 6 проектов. Скажут, ну, блин, теперь мы вдвое больше с нашей коровки молока-то надоим. Ну, а как это поднимет демографию? Как это поднимет наш научно-технический прогресс? Как мы войдем в период 6-го технического перехода? Ну, нравится нам или не нравится, переход неизбежен. И со всеми вытекающими последствиями. Нам повезло, мы прожили хорошую жизнь, когда уже были достаточно высокого уровня бытовые условия, и мы еще успели застать страну, в которой можно было чувствовать себя свободным человеком и хозяином родины своей, необъятной земли.
Да.
Вот сейчас это время заканчивается неизбежно для всей планеты, в том числе и для нас. Понимаете? А вы по-прежнему рассуждаете, а мы еще свободны, а мы еще сейчас как предложим кому-то. Вот хорошо, вы сделали проект и пошли к ним кому? К Владимиру Владимировичу Путину? Или к Рокфеллеру, или к Киссинджеру. Кому пойдем с этим проектом? Или найдем какого-нибудь Рабиновича в Иерусалиме, скажем, слушайте, у нас классный проект есть, денег не подкинете, и все ваше. Я на самом деле не утрирую, потому что если вы послушаете последнее предложение мирное президента Украины, он говорит, ребята, а давайте мы тут все нахер разбомбим, а за это я обещаю вам в собственность отдать все природные ресурсы Украины. Тем более уже без людей. То, как вы хотели. В принципе, в этом заключается...
Чего и добивались, да. Конечно.
По Украине. То есть, когда-нибудь, конечно, этот президент Украины уйдет от власти. Но он будет тот президент, который, в принципе, сделал все для начала развязывания войны и доведения ее до ситуации, когда эта территория будет для кого-то свободна. Но, опять-таки, эта территория освобождается не для Польши, не для Венгрии, не для России, не для Германии, не для Америки, не для Западной Европы, вообще ни для кого. Эта территория так или иначе будет делиться между теми или иными глобальными проектами. Все об этом знают, все об этом говорят. Ну, больше, конечно, склоняются на Небесный Иерусалим, об этом больше идет разговоров, но не только он там на самом деле завязан. Венгрия там тоже присутствует по полной программе. У них там тоже есть свои. Хотя, конечно, там не все однозначно. А если послушать некоторых выступающих экспертов, политологов украинских, я иногда просто диву даюсь, как после этих выступлений люди еще рассказывают про национальную идентичность и суверенитет. Когда они четко говорят, что страна будет процветать в единении. И любви двух народов. Одного Бога избранного, а другого Бога любимого. И одни будут народом таким начальники, а другие лучшим, первым в мире сервисом.
Те, кого любят, да.
Я когда это слушаю, думаю, ребят, вот серьезно под эту идею кто-то еще вот пытается продолжать тему суверенитета в Украине. Вот я не потому, что там критикую или не критикую, мне иногда там говорят, вот, Владимир Николаевич, вы там что-то сказали, а наша враждебная страна считает, что вы там льете воду там на мельницу противника. Ребята, нет. То, что мы выживаем в любых условиях и выживем, там противники, пускай зубы себе стирают в порошок, не дождутся нифига. Я вас обозначаю узкие места, которые мы разошьем, и все равно всех победим, кедрение фени.
Обязательно. Вот это гарантирую.
Но я про другое, понимаете? Сейчас необходимо вот народ надо мобилизовать для чего? У нас вот, я служил в армии рядовым, ну, рядовой состав. И я как сейчас помню, у нас была учебка только шла, только вот притирались. И был такой паренек с Белоруссии, ну, своеобразный. Вот. И... Когда мы бежали на зарядке, он вечно отставал. Ну, а старики подшучивали, так я мягко скажу, подшучивали. Говорят, так, что ты медленно бежишь, давай быстрее. Так вот, он действительно начинал молотить ногами в 2, в 3, в 4 раза быстрее. Но он молотил ими на месте. Он не продвигался вперед быстрее в эти 3-4 раза. Он просто чаще бил ногами по земле, не продвигаясь вперед. Поэтому вопрос мобилизации без определения цели, это примерно, ну, мы будем молотить больше, делать больше, а мы куда должны двигаться? Поэтому давайте я скажу так, что с точки зрения любого серьезного проекта, о котором, возможно, надо говорить, нам потребуются ресурсы. И вот эти ресурсы, возможно, необходимо как-то доставать. Не для того, чтобы их отдать какому-то проекту, а для того, чтобы обеспечить свои целевые установки.
Конечно. Реализацию проекта,
сначала собственно. Надо определить, да. А мы-то чего хотим? А здесь формируется несколько групп, каждая из которых кормится от одного из глобальных проектов. Причем, что характерно, не то чтобы их проекты кормили, они стоят на потоках, обеспечивающие ресурсами каждый из этих 6 проектов. Кого-то больше, кого-то меньше. И за обслуживание этих проектов они получают свою толику немалую.
Понятно, прекрасно.
Да? А дальше возникает вопрос. А теперь мы должны с вами в едином порыве сделать единую цель. А вам какая цель больше нравится? Единый союз России и Китая, единый союз России и Америки, единый союз России и Германии, единый союз России, господи, Иерусалим, прости, господи, да, или вам все-таки Виндзоры ближе, или кто? Или все-таки мы сейчас все в зеленые пойдем и как нахлобучим всех незеленых? Вы вот, так у нас опять-таки зеленые за один проект, желтые за другой, черные за третий. Третьи говорят, о чем мы тут рассуждаем? Давайте все смешаем, будет фиолетовый. Тоже тема.
Вадим Николаевич, вот можно я очень-очень аккуратно попытаюсь, вот очень страшно аккуратно вот попытаюсь ввести некоторые тезисы, которые, с вашего позволения, даже предложу, может быть, на следующей передаче даже и обсудим, потому что, мне кажется, то, что я сейчас скажу, достаточно, как минимум, дискуссионно и интересно. Вы упомянули времена, когда законы диалектики, собственно, работали на нас. И диалектика-то не изменилась. Это мы, собственно говоря, в какой-то момент, называя вещи своими именами, куда-то не туда пошли. И задавая вот ту высокую планку, что без самоопределения, собственно говоря, все это абсолютно бессмысленно, потому что мы понимаем, что целеполагание без идеи страны, оно принципиально невозможно. А что вы скажете, что если... Мы с вами, предположим, обсудим на следующей передаче, что сейчас в диалектическом подходе разработан образ будущего страны. Совершенно однозначный, никоим образом не субъективный, не основанный на каких-то хотелках, а вытекающий именно из диалектических представлений об устройстве бытия, который не противоречит, как ни странно, приличным проектам, скажу так, который определяет место России в полицентричном мире довольно однозначно, без ущерба, ну, как минимум, еще раз говорю, для приличных проектов, я, например, про
Китай. А место какое? Вот давайте с этого, какое место в мире мы хотим занять?
Мы хотим, согласно диалектическому подходу, занять место разработчика и поставщика идей для всего мира. То есть вот эти самые идеи изначальные, так называемое производство средств производства на идейном, на культурном уровне, на уровне культуры мышления, это то, что, во-первых, соответствует нам онтологически, ну, может быть, надо во-вторых упоминать, да, а во-первых, действительно, русский народ на протяжении всей своей истории, ну, получилось так, просто так получилось, что мы думаем через целое. Другие народы, ну, холодно у нас, мы не можем думать, забывать про общее. Сейчас начали забывать, и видим, что из этого получается, плодиться перестали, да? А тысячелетия нашей истории, которые нас всегда заставляли думать через целое, они сформировали ту самую неповторимую русскую культуру мышления, которой просто нет. Я сейчас никого не ущемляю, никак у них другие типы мышления, да? Некоторые очень даже сильно эффективные. Но, тем не менее, сформировали ту культуру мышления, которая способна как раз вот эти самые вечные идеи, которые, например, тот же самый Андрей Петрович Девятов, да, когда говорит про Китай, утверждает, что они прямо хочут, требуют от нас эту самую идею. Западная цивилизация, при всем неуважении к ней, но на какой-то этапе должна же все-таки понимать, что как бы все-таки немножечко мир-то может кончиться, в том числе и для них. То есть вопрос гармонизации мировой динамики в той или иной степени, он стоит для всех. При формировании, при реализации вот этой, собственно, русской культуры мышления у нас совершенно однозначное понимание возникает суверенитета, возникает идеологическое обоснование вот этой самой, собственно говоря, дороги, которая вовсе на самом деле не дорога, а вот этот самый глобальный общенародный народный станок, который призван обеспечить, собственно говоря, все вышеозначенное. И оттуда далее возникает потребность в тех самых средствах, которые обеспечат шестой технологический уклад. Потому что текущие средства управления, текущие технологии, ну, называя вещи своими именами, если мы даже вспомним про интернет, ну, о чем здесь говорить, если его разработчик Тим Бернсли прямо утверждает о том, что он устарел, что сплошные дырки.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Значит, сразу несколько моментов. Во-первых, нас осталось 140 миллионов. И нас не хватает даже стать у станка сегодня. Нас не хватает заселить очередные однушки в Москве, чтобы дальше не размножаться. Нас на это же не хватает. Сказать, что вот тот состав народа, который переехал в Москву, способен заниматься разработкой технологии шестого уклада или пятого. Ребята, я с таким удовольствием смотрю интервью с Патриков, когда там у проходящих ребят и девушек спрашивают простейшие школьные вопросы. И на вопросы, какой страны не существует, Латвия или Литва, отвечают, что не существует на самом деле Латвии, я думаю, я чувствую себя достаточно высокообразованным человеком, понимаете? Поэтому вот давайте фантазии в сторону. Образование разрушено, потому что оно стране не надо. Не надо стране. Если бы оно было стране надо, оно бы не разрушалось.
При том
Почему
образе
стране
не надо,
надо
да.
образование? Потому что образование надо для чего? Для производства. Если производство в стране хереет, образование не надо. Для того, чтобы занимать место в офисе, не надо не то, что высшее образование, не надо среднего образования полного, понимаете? Да. Достаточно будет не полного, а среднего образования. И точно так же будете ходить в узких штанах, которые будут, а пуговицы на пиджаке будут рваться не потому, что вы здоровый, а потому, что у вас пиджак по новой моде на два этих самых...
Размера меньше.
Размера меньше, чем положено. И даже ваш 36-й размер мужской, щуплого щегла, не позволит вам в этот пиджак влезть. Понимаете? Так живут люди сегодня, детям хвалятся этим. Но я сейчас не об этом.
Да.
То есть вот разговоры о том, а теперь мы станем научной школой. А кто заказчик этой научной школы? Извините, нужны тысячи, миллионы специалистов для того, чтобы вернуться хотя бы даже в прикладную науку, прикладную для производства. А фундаментально это уже сверху. Это первое. Второе. Мы не можем сейчас компетенции четвертого уклада поддержать. А когда вы говорите о том, что у нас появится шестой уклад, стесняюсь спросить, это как? Это то же самое, когда мы пытаемся объяснить, что у нас будут самые лучшие в мире боевые самолеты, и при этом у нас нет гражданской авиации. И мне рассказывают о том, что в принципе это нормально, что боевой самолет можно сделать, даже если нет специалистов в гражданской авиации. Ребята, ну давайте откровенно. Люди, которые считают, что можно иметь без гражданской авиации настоящие нормальные боевые самолеты свои, и разработки, все остальное, люди, которые некомпетентны. И дальше поехали. А теперь я буду всех расстраивать, наверное. Потому что нас слушают люди определенного, в общем-то, направления мысли, которые нас поддерживают. Я сейчас как скажу какую-то вот ерунду определенную, и все расстроятся. А ерунда следующая. А что такое уклад? Что уклад? Вот мы говорим, а мы вот тогда скажем, фиг с ним, мы будем лидерами в шестом укладе, и все страны нам завидовать будут, и придут у нас брать технологии шестого уклада. А теперь вопрос на засыпку. А что такое шестой уклад? Ну что такое шестой уклад? Вот если максимально коротко, утрированно, просто вот жестко утрированно деревянному, шестой уклад – это технология, где будет... пересекаться живое и неживое, создавая единое.
Технология всего. Технология
не очень
всего.
Это как это организм, биоорганизм, машинный организм. Как это
антосфера по-нашему. Сфера да. Как единение, организмичное объединение всего.
Это не так, не так. Понимаете? Причем разговоры о том, что это плохо или нехорошо, это отдельная совсем ситуация. Так иначе это будет сделано. И все эти проекты Илона Маска, который уже сейчас вживляет нити в мозг и так дальше, это только начало. То есть, так или иначе, это опять-таки, как и Девятов Андрей говорит, что мир невидимый станет видимым, много чего запоменяется в ближайшие 20 лет. Настолько много, что мы просто представить себе не можем, как серьезно изменяются технологии, и мир меняется возле нас. Понимаете?
Да.
И в данной ситуации для того, чтобы... это биотехнологии, это действительно наноэлектроника, не только электроника, просто нанотехнологии. Это капец, какие знания надо, какие школы надо уметь, какие производства современные надо иметь для всего этого.
Да.
И мы говорим о том, что а мы сейчас построим дорогу, у нас все получится. Подождите, подождите. Секундочку. Мы сегодня станки не можем найти в России для четвертого уклада. У нас нет производства, средств производства для электроники. Мы покупаем всему миру бывшее употребление бэушные машины, которые выводятся из эксплуатации на тех заводах, которые переходят на современные виды производства микросхем и процессоров. Забирая у них эти... И то еще вымаливаем, что нам их и дали. Понимаете, о чем идет речь?
Конечно.
И вот вы сидите и говорите, а мы вот, а мы так, мы. Блин, я не против. Я хотел бы жить в величайшей стране, с величайшим научным потенциалом, читающей стране, там много знающих, где есть ученые. Но, еще раз.
Философы.
Если в стране сегодня у нас класс потребления занимает более 60%, а по некоторым подсчетам более 75%, смотря что относить класс потребления, то для класса потребления они потребляют уже конечный ресурс. Они не создают научно-техническую, не двигают научно-технический прогресс. Они не являются потребителями знаний и тем более разработчиками этих знаний. Но себя-то обманывать зачем? Вот какой смысл? В лучшем случае в этом ситуации Россия может играть, как один там политолог украинский сказал, украинцы, боголюбимый народ, будет первым и лучшим в мире сервисным народом для народа богоизбранного.
Ты что, серьезно? Они прямо так говорят? Они прямо так говорят?
Вы слушали? Это удивительная, на самом деле, передача. Я сидел, думаю, блин, вот мне кажется, если бы где-то в России запустили бы такой ролик, то у нас бы были погромы в России. То точно.
Ну, по крайней мере, надеюсь.
У них нормально. Ну, они уже привыкли, я так понимаю. И президента соответствующего выбрали. Все идет путем. Причем там вот, как вот он говорит, так они сейчас и делают. Ну, как говорится, Терновцы, там, Львов, удачи вам, ваши национальные идеи. Ну, это я так, да. Чуть-чуть в сторону отошел. Я про другое. Значит, сегодня наше население в какой-то мере внешними игроками расценивается, не страна, а население, как достаточно неплохой ресурс для подготовки сервисного народа в плане сервиса IT-технологий. Не производства, а сервиса. Понимаете, в чем дело, да?
Ну, да.
И когда вот мы смеемся с украинцев, что их, из них превращают народ, боголюбимый, в сервис-народ для богоизбранного народа, а в нашей ситуации не намного лучше. Мы тоже здесь будем обслуживать чьи-то интересы. Мы же не для себя будем этот сервис делать. Сервис делается для тех, кто создает и производит. А дальше возникает вопрос, а что мы будем производить? То есть ресурсы страны для того, чтобы кто-то достигал цели. А цели глобальных проектов, они действительно огромные, и они ресурсоемкие. И ресурсы России, безусловно, каждому из этих проектов нужны. Это первое. Второе. Людей у нас нету. Эти ресурсы осваивать, но нету. Это второе. Третье. Люди, тем не менее, у нас достаточно образованные. И это надо использовать для любого глобального проекта. Это третье. Есть еще один момент, сумасшедший по большому счету. Ну, для нормального человека сумасшедший, для тех, кто уже с проектами ознакомился, это уже не сумасшедший, это планирование. Значит, смотрите, дело в том, что вы говорите про конец света. Фишка в том, что два нюанса, которые понимают все участники этих проектов. Первое. Так или иначе, Земля не вечна. Земля имеет определенный конечный срок жизни, как место, где может сохраниться биологическая жизнь в принципе. Можно говорить, это не скоро, это далеко, это миллионы лет, это только там еще. Неважно. Важно да. Другое. Земля имеет конечный срок существования, как планеты, на которой может быть биологически разумная жизнь. Это первое. Поэтому выход так или иначе, есть два варианта. Выход в космос и поиск. И второй вариант – переход жизни вне в биологическое состояние. Я так уже аккуратно.
Ну, кремниевая жизнь. Да.
Смотрите, еще раз. Мы не можем в нашей короткой передаче залазить во все тонкости и детали, которые люди, которые участвуют в тысячелетних
исследованиях,
проектах. Пытаться вот раскрыть нюансы, тем более мы только поверхность знаем того, что они намного, каждый из них намного глубже. И планировщики там, планы там идут намного более глубокие, чем 10 или даже 100 лет. Поэтому сказать, о, я сейчас расскажу про каждый, там, я знаю этого, я знаю того, я знаю третьего, это будет неправда. Даже участники, даже сидящие, грубо говоря, за столом там центральным, они и то всех нюансов не знают. Есть нюансы определенные, но это уже немножко эзотерика, поэтому я туда лезть не буду, но просто обозначу, что второй ситуации, которая, чего боятся и к чему стремятся. Почему мы на таких порах идем к тому, что в священных писаниях называется конец света? Дело в том, что есть один нюанс. И нюанс, кажется, ведущие нас по этому пути со всех сторон, они обладают одним общим свойством. Они очень боятся смерти. И намного больше, чем обычный стандартный человек, особенно верующий. Потому что с верой у них не так все просто. По разным причинам. И страх смерти, да, они построили себе свой рай на земле при жизни. Да такой рай, что мама не горюй. Вот все, все хотелки есть. И, конечно, страх смерти у них является очень серьезной мотивацией к тем или иным действиям, которые происходят. Поэтому развитие биоэлектроники, я так, может быть, ненаучно скажу, да, оно важно почему? Одна из мыслей того, что в будущем удастся иметь сознание вне биологического тела.
Тело. Да.
Получится это, не получится, я не знаю. Я знаю другое, что серьезные в этом плане исследования идут. Если посмотреть, какой шаг цивилизационный за последние 30 лет сделали технологии, вы сами понимаете, что ничего невозможно, наверное, нет. Наверное, нет.
Нет.
Но я лишь коротко обозначаю, что вот, вот такие процессы в мире происходят. И дальше вы говорите... А мы сейчас построим дорогу Минска-Надырь, и все страны будут нам завидовать, и мы будем самыми серьезными биотехнологами, электрониками, программистами, денег будет немерено, а мигрантов в стране вообще не будет. Давайте разберем ваш план более детально. Я попытаюсь...
На следующей передаче. Владимир Николаевич, спасибо большое. Это просто было пиршество для ума. Очень интересно, очень здорово. Если вы позволите, да, вот прямо есть несколько наметок на следующей передаче. Материалы я вам, с вашего позволения, пришлю. Они не такие большие. И мы крайне благодарны за все ваши точные, емкие замечания. И будем стараться комментировать, отвечать. Спасибо. Спасибо вам большое.
Ну, единственное, я хотел бы присоединиться к Андрею Петровичу Девяту, который говорит, не слушайте нас, сумасшедших небополитиков. Это бред там разведчика, который там приснился в тяжелую ночь. Да?
Вот, красиво.
Красиво. Для того, чтобы... Кого мы расстроили, не слушайте нас, сумасшедших разведчиков. Это бред, который приснился в одну из...
Вы знаете, меня вы не расстроили. Ночи. Комплимент. Это... Меня вы не расстроили. Не знаю, это комплимент, не комплимент мне или вам, но это факт, и поэтому это прекрасно.
Просто, возможно, у нас одна и та же палата, но не факт, что мы все находимся, понимаете?
Ну, будем завлекать. Движение сплочения никто не отменял. Владимир Николаевич, спасибо громадное. Уважаемые зрители, с вами была Филиппова Валерия, руководитель проекта «Эра сплочения». Глубоко уважаемый Владимир Николаевич Баглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода. Что-то на механическом я сегодня немножечко заикаюсь, приношу извинения. Спасибо вам громадное за очень интересный эфир. На связи. И будем, с вашего позволения, продолжать беседу.
Спасибо за поддержку, за помощь. Быть добру.
Быть добру.